«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем свои вопросы ведущему научному сотруднику Института Европы РАН Сергею Федорову. Сергей Матвеевич, доброго утра и вам тоже.
Добрый день.
Только что в новостях коллеги вам сообщили, что премьер Франции намерен объявить мораторий на повышение налогов на топливо. Для тех, кто внимательно следит за событиями во Франции, эта новость более, вероятно, значимо, чем для тех, кто их игнорирует, потому что протесты, которые так ярко иллюстрируют, как минимум, наши СМИ, они начались в ноябре, 17 ноября, первые большие выступления, именно в связи с планами правительства с 1 января 2019 года повысить акцизы на топливо. Вот сейчас премьер объявляет. Кстати, это еще не официально, это пока только средства массовой информации анонсируют, что премьер Франции намерен объявить мораторий на повышение налогов на топливо. Почему я отдельно еще сейчас упомянул то, что вот СМИ иллюстрируют эти протесты французские? Честно говоря, довольно мало таких пространных, серьезных публикаций на эту тему. В основном яркие иллюстрации, как слезоточивый газ пускают, как дымовые шашки поджигают сами протестующие, разгромленные витрины, люди, которых опрокидывают водометы. Вот на это все интересно посмотреть. А что там по существу происходит?
Глубинные причины
не очень здорово разбираются коллегами. Нет, кто-то, конечно, этим занят, но давайте мы тоже примкнем и попробуем рассудить. Итак, цены на топливо. Проблема, о которой говорят так называемые «желтые жилеты», это символ этого протестного движения, которое сейчас развернулось. Желтый жилет, потому что профессиональные водители во Франции носят такие светоотражающие желтые жилеты.
Это у нас тоже введено.
Ну, и у нас тоже, да.
Но, соответственно, не обязательно профессиональные водители. Вообще, так сказать, в каждой машине есть этот желтый жилет в случае остановки.
В случае остановки необходимо в таком выходить на проезжую часть. Но сейчас в эти жилеты наряжаются все, и даже, вероятно, не только те, кому цены на топливо так уж важны.
И, кстати, каждый третий автомобилист, который не обязательно примкнул к этим выступлениям, но он надевает жилет, и в знак солидарности с людьми, которые выходят там, блокируют, тоже едет в машине в этом желтом жилете, что характерно, между прочим, потому что больше 70% французов, несмотря на вот эти ужасные акты вандализма, которые мы видели все, поддерживают это движение.
Да, то есть не только те, кто буквально на улице выходит, а кто, в общем, живет своей мирной жизнью, но так выражает поддержку. Да. Известно, что в самые первые дни этого протеста 244 тысячи человек вышли на улицы по всей Франции, это не только в Париже.
Даже больше, я вас поправлю, больше. По данным МВД, 283 тысячи. В первую черную субботу, так называемую, 17 числа.
Там, по-моему, несколько тысяч человек оказались в итоге под арестом, то есть были рассмотрены их дела и было назначено наказание в виде ареста.
Да? Это вы имеете в виду последняя черная суббота?
Последняя,
да, расклады. Да, там уже идет, то есть пошел счет на сотни там, тысяч. По-моему, 600 человек, по-моему, по всей Франции, даже больше 600. В Париже 400 с чем-то. Я уже сбился, честно говоря,
считать. Я поэтому
там так цифры, так сказать, раненых и прочих, они уточняются, задержанных. Но вот последние данные, что 73 человека предстали перед судом, такое ускоренное судебное разбирательство, и некоторые получили реальный срок 3 месяца тюрьмы,
между прочим. И опять, это какая-то информация такая из области слухов, одна погибшая, числится погибшей именно в ходе беспорядков.
Совершенно верно, несколько человек, по-моему, 3 или 4 были, ну, несчастные случаи, кто-то там, так сказать, хотел объехать, или там, не знаю, машина сорвалась и въехала в толпу, вот, но помимо этого, по-моему, вчера прошла информация, что пожилая женщина в Марселе, ей 80 лет, в нее попала вот эта граната, которую выпускает полиция, вот, и, видимо, она получила травму, после которой, к сожалению, скончалась.
Итак, возвращаясь к первопричинам, если о том, что тарифы повышаются, было известно заранее, или об этом было объявлено ровно в ноябре?
Вот все немножечко сложнее.
Давайте.
Потому что программа Макрона, его, так сказать, он же написал книгу «Революция», ни много ни мало, такую предвыборную, прямо скажем, и вот, ну, так, закавычим революцию, но, тем не менее, одним из аспектов вот этой революции была очень, так сказать, ну, новаторская экологическая политика. Франция решила наверстать, может быть, какое-то отставание от Германии в этом плане и провести такой переход к более экологичной, на более экологичному топливу, к возобновляемым источникам энергии, и предполагалось, что вот нужно усилить этот переход, и даже министр экологии, назывался министр экологии и экологического транзита, к более чистому, если хотите, к более чистой экономике, к более чистой энергетике. И в этой связи, так как дизельное топливо наиболее покупаемое из-за своей дешевизны, и автомобили, соответственно, были тоже многие дизели, то это топливо самое загрязняющее в плане экологии. Поэтому правительство решило постепенно вытеснять дизельное топливо, дизельные машины, которые наиболее грязными, и побудить людей, чтобы они покупали новые машины, более экологичные, гибридные там и прочее. Ага. Вот. Но, видимо, не совсем учли, что вот эти хорошие рассуждения о климате, о том, что нужно бороться за экологию, за возобновляемые источники энергии, тем не менее, во что это обойдется для среднего человека, который живет в глубинке, который, в общем-то, не шикует и которому тяжело концы с концами свести в конце месяца. Вот эти люди остались, так сказать, сами по себе, никто о них не думал, а это значительная часть Франции. Поэтому, если мы говорим о глубоких таких причинах вот того, что произошло, все эти повышения цен, извините, на топливо, это как бы на поверхности. Но более глубокие причины – это раскол во французском обществе между элитами, если хотите, между теми, кто в последние десятилетия, так сказать, смог вписаться в очень крутые перемены, связанные с процессами глобализации, там, экономического развития. Uh-huh. Вот тот... А многие не вписались. Многие живут очень сложно во Франции, еле дотягивая, так сказать, до конца месяца, что называется. И поэтому для них они чувствуют себя покинутыми. Вот это моральное ощущение того, что они никому не нужны, это тоже такие глубинные причины вот этого протеста, который мы сейчас наблюдаем. Поэтому мы сейчас вряд ли с вами определим точную картину, потому что французские социологи, политологи, если почитать французскую прессу, угу, очень активно размышляют над этими процессами, пытаются понять, что вообще, так сказать, какие тренды глубинные лежат вот в современном обществе.
Давайте рискнем еще глубже.
Давайте. Наверное,
смотрите, вы сказали, что Франция следом за Германией устремилась по этому суперэкологичному, экологическому, да, пути. А каковы вообще объективные причины для того, чтобы экологией так увлекаться? По поводу Соединенных Штатов есть мнение, либо это мифология, либо это действительно так, что лоббисты-экологи там невероятно сильны. То есть даже законопроекты, напрямую не касающиеся вопросов природопользования, все равно нужно согласовывать с лоббистами от экологии. В Европе это увлечение экологией сейчас чем порождено? Объективными причинами, то есть меняется экологическая среда, и всем хочется как-то это выправить, или это чистая политика?
Ну, я не, конечно, можно найти политические аспекты, или можно, так сказать, сосмотреть, сказать, что за вот этими всеми, значит, вопросами изменения климата и прочего стоят какие-то, так сказать, силы, там, я не знаю, ну, даже промышленные, на 20... которые хотят продвинуть свои какие-то, я не знаю, там, например, технологии этих ветряков, знаете, вот которые,
ну, да,
там,
или альтернативные источники энергии.
Да, альтернативные источники энергии. Но я думаю, что все-таки большинство населения, не случайно же, например, если мы берем ФРГ, то зеленые появились еще в 70-е, наверное, годы, да, потому что все вот эти процессы, так сказать, связанные с экологией, с ухудшением окружающей среды, они в Европе стояли довольно остро. Мы сейчас тоже этими проблемами, крупные города озабочены. В Европе эти процессы пошли пораньше. Вот, и поэтому, в общем-то, в французском обществе, например, несколько, ну, по-моему, в конце лета проходили целые демонстрации по всей Франции, в защиту там, экологической политики и прочее. То есть это вещи, которые востребованы в обществе.
Именно общество. То есть это не взятое на вооружение политиками повестка.
Нет, это не кто-то, так сказать, привносит, ага, это, преследуя собственные интересы, а это действительно общественный запрос на новую экологическую политику, если хотите.
Если допустить, что эти новые акцизы на топливо, которые должны быть введены с 2019 года во Франции, там есть хоть какой-то в этой идее компонент действительно бюджетно-фискальный, то есть за счет этого хотели пополнить бюджет как-то основательно.
Вот вы знаете, здесь...
Чтобы уже выйти, может быть, на какие-то аналогии с нашими здешними историями.
Ну, я думаю, что да, потому что ведь если мы, понимаете, как Франция в течение 4 десятилетия каждый год сводит бюджет с дефицитом. Представляете, в течение 40 лет каждый год дефицит бюджета.
Но вот, это обаятельная стабильность.
Такая. Это обаятельная стабильность, которая ведет, как говорят французы, напрямую в стену. Вот, понимаете? Поэтому если долг государственный совокупный приближается к 100%, как мы знаем, вот, что дальше делать? Вот, поэтому вот правительство любыми силами, уже не первое правительство и не первый президент, старается снизить дефицит госбюджета, его опустить ниже 3%. Вот, собственно говоря, это вроде бы удалось сделать Макрону и правительству Филиппа. Поэтому я не исключаю, что повышение акцизов на топливо, на дизельное топливо, в частности, могло быть задействовано для того, чтобы финансировать какие-то другие статьи бюджета. Понимаете? Это трудно сказать. Uh-huh. Не исключаю. Вот, хотя официально считалось, что вот эти введения акцизов должно послужить дальнейшему переходу на более экологичное топливо.
Я слушателям напоминаю, мы с Сергеем Федоровым беседуем, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН. Говорим о французских протестах. Вы тоже можете к нам присоединяться к разговорам. Плюс 7-925-48-94-8 наш смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот, пишите туда. Звонки в прямой эфир будем принимать чуть позже по номеру 7-3-73-94-8. У меня, разумеется, есть свои вопросы, но сейчас там несколько сообщений из Телеграма, из нашего. Павел спрашивает. Но есть версия, что протесты во Франции, они связаны с заявлением о создании европейской армии. Вы как считаете? Считаете, Трамп мог косвенно влиять на эти движения?
Вы знаете, конечно, в качестве гипотезы можно предположить. Ну, да. Но на чем обосновывается это утверждение, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, потому что видеть в этом как бы попытки цветной революции во Франции, мне кажется, это все-таки не подтверждается фактами. Потому что, во-первых, европейская армия, то, что сказал Макрон, он, по-моему, сам в это не верит. Его опровергло уже и Федерико Могерини, и вообще-то, сказать, честно говоря, и в французской прессе многие стали сомневаться, может быть, Макрон оговорился, поэтому, в общем-то, как какая-то идея на долгую перспективу, может быть, это и реально, но создание европейской армии в ближайшее время, это просто нереалистическая задача. Поэтому я не думаю, что если Трамп пишет свои немного оскорбительные твиты, в адрес Франции и французского президента, это не означает, что он там финансирует протестные движения во Франции. Мне кажется, это немножечко нереалистично.
Такой. А почему именно в середине ноября движение развернулось? Было объявлено в этот период, что будут повышать акцизы. Скорее всего, это где-то раньше зрело.
Это раньше зрело. Ведь если мы вспомним, были такая целая волна демонстраций, которые были организованы Жан-Люком Меланшоном, неукоренной Францией, такая левая партия, одна из таких ведущих, представлена в национальном собрании. Они организовывали марши людей, протестующих против социально-экономической политики Макрона. Но тогда, в общем-то, не удалось расшевелить французское общество. Принимали участие люди в этих мероприятиях, но не так активно. Другие, профсоюзы пытались тоже выступать. Но все это, в общем-то, постепенно утихало и не принесло желаемых, результатов, на которые надеялись организаторы. А вот это движение, это одна из проблем, почему тяжело проходят переговоры между правительством и протестующими. Это движение родилось снизу. Никто его не организовывал. Люди через социальные сети договорились, вышли, поэтому как такового единого центра, который бы организовывал вот эти протестные движения, его нет. И в этом сложность. И правительство не знает, как поступать. Если это политические силы, там понятно, есть политические руководители, можно сесть за стол переговоров, найти компромисс. То же самое с профсоюзами. Здесь же, если хотите так закавычено, творчество масс. В этом новизна и сложность протестов, которые мы наблюдаем.
Сообщение, которое было у нас в информационном выпуске о том, что премьер Франции Филипп может обсудить вопрос моратория на повышение налогов на топливо, там упоминалась партия «Республика на марше». Да. Вот как будто получается, что эта партия теперь представляет протестующих. Они кто нет, такие, нет, как
вы,
они...
Вы ошибаетесь. Эта партия
а не... почему с ними тогда премьер разговаривает?
Нет, потому что партия... По-разному переводит этот термин. Кто республика на марше, кто вперед республик. Потому что анмарш по-французски вперед. Угу. Вот, поэтому здесь, так сказать, разные названия. Но иногда встречаются.
Это тогда не имитация переговоров?
Нет,
если...
нет. Вы знаете, дело в том, что Макрон, когда возвратился из Аргентины, он, конечно, был шокирован тем, что он увидел в центре Парижа.
Значит, ой, а можно вопрос? Вы читаете французскую прессу?
Конечно, конечно. Я как раз только буквально 10 минут назад прочитал по поводу вот,
того, как он был
объявления Филиппа. Вот, это решение, которое было...
Да. Извините, вопрос просто. Я улыбался, и как-то не с кем было это обсудить, потому что в семье никто... Вопросом не интересуется. Макрон, которого не встретили как следует в Аргентине. Он выходит, и первые люди, кому он пожимает руки, это человек, знаете, в желтом жилете. Там на это обратили внимание? Там посмеялись по этому поводу?
Вот, знаете, я, к сожалению, на этот момент пропустил. Нет? Но я думаю, может быть, кто-то действительно посмеялся, потому что это действительно ирония судьбы.
Да.
Человек, которого достали в стране желтый жилет.
Желтый жилет, первый, кого он встречает в Аргентине.
Человек встречает его в желтом жилете. Конечно, это, так сказать, не знаю, юмор, черный юмор.
Просто было любопытно, французы пошутили по этому поводу или нет?
Но смешно. Да. Так вот, я хочу вернуться к нашей теме. Значит, вчера было принято, видимо, решение на совещании у премьер-министра. Он принимал различных политических лидеров, представленных в парламенте. Вот. А парламентское большинство представлено как раз правительственной партией, которую создал Макрон, «Республика на марше» или «Вперед, республика». Это одно и то же. Вот, собственно говоря, решение уже принято о том, что нужно не символические какие-то меры, о которых говорил Макрон в предыдущий вторник, что будем вести переговоры, подумаем в течение 3 месяцев. Это явно не удовлетворило протестующих, и все это вылилось, вот такие непонятные туман, который изложил Макрон в своей речи, в то, что мы видели вот в прошлую субботу. Угу. Поэтому все потребовали, в том числе и основные политические силы, конкретные меры, которые могли хоть как-то заморозить вот эту ситуацию. Поэтому правительство и в качестве главной меры предложат, вероятно, там в течение нескольких часов, замораживание цен на бензин, который, и на дизельное топливо, которое было объявлено с 1 января этого года. Вот поэтому и в этом плане вы спросили, почему, значит, «Республика на марше». Ну, потому что премьер-министр консультируется хотя бы, так сказать, формально с правящей партией, с парламентским большинством.
Угу. А насколько справедливо предположение, что вот этот политический кризис, он порожден в том числе и тем, что сам президент, по сути, не левый, не правый, протестующие тоже не имеют какой-то явной отчетливой окраски, и поэтому не получается этого диалога. То есть можно рассудить так, что все-таки, несмотря на то, что у нас 21 век, и мы все такие прогрессивные, что все равно стоит занимать какую-то сторону, вставать на какую-то позицию, чтобы с этой позиции, ну, работать, договариваться, иначе,
знаете,
не, иначе
вот
не работает.
Это очень, так сказать, большой политологический вопрос.
Большой.
Потому что, нет, действительно, потому что, когда избрали Макрона, то говорил, что, ну, это вообще... То есть это вот выборы, которые прошли цикл этот, и президентские, и парламентские в мае, июне прошлого года, они обвалили всю партийно-политическую систему Франции. Лидеры, которые были у руля государства или сменяли друг друга, правоцентристы, социалисты в течение нескольких десятилетий, ушли со сцены, понимаете? И оказалось, что, так сказать, вот те структуры, хорошие они были или не очень хорошие, они, тем не менее,
были
структуры, которые были работоспособны. А то, что эта система партийно-политическая обвалилась, то, что пришел президент, который создал свою партию за год практически до этих выборов, которая плохо представлена в регионах, вот оказалось таким образом, что в тяжелые моменты, связанные с реформированием страны, с проведением сложных реформ, не стало вот такой, если хотите, передаточного механизма между центром, между правительством и регионами. И вот во Франции это называется, значит, такой посреднический корпус, это профсоюзы, там различные другие организации, которые худо-бедно, тем не менее, и являются связующим звеном. В случае таких каких-то обострений ситуаций садятся за стол переговоров, выражают интересы тех или иных слоев населения и находятся какие-то механизмы разрешения кризиса. Вот в данном случае проблема состояла в том, что вот этого диалога не было. И поэтому с большим трудом правительство пытается найти выход из этого кризиса. В том числе и Макрон мечется в попытках найти какое-то решение, которое успокоит население.
Напоминаю, что слушатели тоже могут в разговоре участвовать. У нас до информационного выпуска около 5 минут. После него мы разговор тоже продолжим. Но сейчас давайте к звонкам в оставшиеся 5 минут. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите, пожалуйста, туда. Напоминаю, Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, наш сегодняшний собеседник. Сергей Матвеевич, наушники, пожалуйста, надевайте. Да. 7373948, наш прямой эфир. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, вы в эфире, пожалуйста. Как знаете, давайте позже перезванивайте. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Я согласен с экспертом. Здравствуйте, уважаемый эксперт. То, что Макрон эти взятые из водителей, из педагогов и учителей, которые также являются автолюбителями, вряд ли они будут потрачены на социальную инфраструктуру. Тем более в среднесрочной перспективе Макрон хочет сократить уже четверть так называемых медработников, которые питаются из бюджета, и заменить их над частным сектором. А вы почему-то забываете о 2% Трампа, которые должны усилить так называемые из каждой из участниц стран, которые состоят в этом североатлантическом блоке, на подпитку данной организации. А вопрос у меня еще такой. Сейчас муссируются предсказания независимых экспертов по поводу начала этого десятилетия, когда они прогнозировали, что по данным экологическими, в том числе и мерами, которые будут направлены на улучшение в нашей стране, сейчас «Газпром», несмотря на реляции по поводу экспорта газа, тем не менее, всегда сейчас уже работает не первый год в минус, тем более из бюджета эти ассигнования, независимо от кризиса, год от года увеличиваются, в том числе и на золотые парашюты, которые достигают сотни миллионов рублей в год. Я напомню, что данным
топ-менеджером... Возьмите, Вась, вопрос, давайте.
Да, вопрос такой у меня. А не кажется ли вам, что сейчас и с нас начнут принудительно рекомендательной основе пересаживать всех бензиновых двигателей на газовые двигатели под мотивом мотивации, чтобы рынок этот прежде всего был драйвером экономики и чтобы улучшалась экологическая обстановка? Спасибо большое.
Вы знаете, ну я, конечно, не специалист, не эксперт в области газа, там, добычи или, так сказать, финансового положения «Газпрома», вот, но я не думаю, что в наших условиях правительство пойдет на то, чтобы людей пересаживать на, значит, газовые эти двигатели, вот, потому что в техническом плане это сложно. Другое дело, что если, может быть, в плане борьбы за лучшую экологию общественный транспорт попытается в крупных городах перевести на газовое топливо, вот это, на мой взгляд, вполне реально. Вот. Но что касается частного сектора, что называется, частных автовладельцев, мне представляется, что такой переход или то, что вы сказали, маловероятным.
7373948, здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте, вот спасибо за актуальную тему. Вы знаете, вот, ну, мне кажется, вот, виной всему все-таки вот общество потребления капиталистическое, которое уничтожает вот это мироздание, так сказать, наше. Вот вы скажите, пожалуйста.
Так, какие мироздания?
Ну, нашу планету, то, что в погоне за прибылью, так сказать.
Да. Вот. Знаете, но я с вами согласен в целом, потому что многие эксперты считают, что вот эти протесты, которые во Франции развернулись, в какой-то степени они отражают то, что вот неолиберальный курс на приватизацию, на всякий, так сказать, уход от государства, на опоры на частный бизнес и прочее, прочее.
Сюда же и частную медицину добавим.
Да, частную медицину мы можем много сюда добавлять. Вот этот цикл, который начался... в том числе на Западе, в США с 80-х годов, с приходов Рейгана, Тэтчер, вот этот неолиберальный цикл в экономическом развитии, он приходит к своему концу, и то, что вот такие силы новые приходят в Западной Европе, в том числе их называют там популистами или суверенитистами, это отражает действительно, что что-то меняется. Вот. И в этом плане движение, которое во Франции развернулось, это тоже... признак того, что модель, которая была в течение, действовала в течение нескольких десятилетий, 40, наверное, уже лет, она из себя исчерпала и принесла, кстати говоря, вот эти процессы, связанные с глобализацией, вопиющее неравенство. Возьмите любую страну, 5% или там, не знаю, 1.5%, извините за выражение, обожравшихся, так сказать, людей, и 95% людей, которые, ну, не 95%, но, может быть, поменьше, которые живут очень тяжело, напряженно. Вот эта диспропорция, это социальное неравенство вопиющее, в том числе во Франции проявляется.
Продолжим этот разговор уже после новостей. Напоминаю, Сергей Федоров, ведущий научник, научный сотрудник Института Европы РАН, наш собеседник. Вернемся через несколько минут.
Хороший вопрос.
11.35. Давайте продолжать. Продолжать разговор с Сергеем Федоровым, ведущим научным сотрудником Института Европы РАН. Говорим о Франции, о протестах во Франции. Мы уже как бы подчеркнули, отметили, обозначили, что повышение цен на топливо, повышение акцизов на топливо, может быть, и не главная тема происходящих протестов, но просто чтобы вы представляли, о каких цифрах там идет речь. То есть, что возмущает французов? За 12 месяцев этого года цена на дизель во Франции выросла на 23%. Ну, не за 12, получается, за 11 месяцев. Бензин на 15% подорожал. Сейчас и то топливо стоит, ну, порядка 1,5 евро за литр. То есть, для французов это серьезное бремя, да? Ну, там, получается, 113-115 рублей за литр. Это уже неподъемно.
Ну, знаете, ну...
Ну, при уровне зарплаты...
Зависит от того, сколько человек получает, понимаете? Ну, да. Вот, но для того, чтобы так представлять, вот по поводу дизеля, я читал в французской прессе следующее. Вот одна дама, которая была одним из руководителей вот этих желтых жилетов там в какой-то в французской глубинке, она сказала, что за 2 года полный бак, если заправить, вот увеличилась цена для того, чтобы заправить полный бак на 25 евро. Вот, так что вот, так сказать, считайте примерно. Конечно, умножать на 75 и, так сказать, считать, сколько это будет на наши деньги, ну, не совсем корректно, потому что все-таки я понимаю, что и вообще-то сопоставлять наши зарплаты с французскими тоже тяжело, потому что если французская считается, ну, пенсией там 600 евро или там 700 евро, это бедная пенсия, вот, слабо, так сказать, слабыми доходами пенсионер, то если вы умножите на 75, то по нашим меркам это очень много. Вот. Но не надо забывать, сколько стоит во Франции, сколько, во-первых, они платят налогов с той же пенсии, пенсионеры платят налоги, плюс коммунальные услуги, плюс продовольствие, которое стоит, в общем, существенно дороже, чем у нас. Поэтому, так сказать, вот нужно сопоставлять зарплаты и... в том числе, значит, цены на дизельное топливо, с другими компонентами покупательной способности и различных, значит, трат, которые делают французы в повседневной жизни.
А откуда среди протестующих учащиеся колледжей? Есть новости о том, что десятки колледжей заблокированы учащимися, да, вот студентами. Тоже, они вот, там откуда? Вот
поэтому мы с вами говорили, что цены на топливо не единственная причина. Это как бы на поверхности. Но на самом деле недовольство более глубокое. Недовольство тем, что... уровень жизни снижается у французов, многие недовольны реформами, пенсионной реформой, которая будет проходить, значит, налоговыми всякими реформами, и в том числе лицеисты, старшеклассники французские, недовольны преобразованиями в системе образования, в том числе новыми условиями поступления в университеты. Вот это, значит, напрягает многих, а если старшеклассники...
Ну, а эти условия, о которых идет речь, они связаны с тем же прежним... долгое время существовавшим неолиберальным, как вы это обозначили, курсом, или это
нет, ну, знаете,
что-то,
ну,
совсем свежее?
Мы говорили о неолиберальном курсе, такой в целом в теоретическом плане, понимаете? Ну, потому что это просто, ну, экономисты, вот, так сказать, назвали так и магистральное движение, магистральные мысли, которые владели умами и экономистами, и политиками в течение, так сказать, нескольких десятилетий. Ну, да. Вот. Но вы сами помните, когда у нас закончился коммунизм, мы перешли к рыночной экономике. По рецептам таким, давайте все приватизируем, давайте будет чем меньше государства, тем лучше, и вот рынок сам себя как бы отрегулирует, и всем будет хорошо. Но получилось так, что не всем стало хорошо, а многим даже стало очень плохо. Вот, поэтому вот эта неолиберальная, как мы говорили, тренд или тенденция, она и привела не только у нас в тупик, но в том числе и во Франции также.
Но смотрите, если исходить из того, что цены на топливо не единственная причина, то, по сути, единственный шаг правительства Макрона – это все-таки решение, связанное с ценами на топливо, заморозка цен, мораторий на повышение налогов, а еще тогда что делать, если протестуют?
Это наиболее, так сказать, была мера, которая призвана заморозить ситуацию, потому что, ну, это было той каплей, которая переполнила чашу терпения большинства французов.
Но вот. Можно ли ожидать, что в дальнейшие какие-то решения будут такие же значимые?
Это будет, так сказать, главная мера, заморозка вот этих цен на топливо, которая ожидалась с 1 января, но будут также предложены, как я понимаю, и другие меры, такие более... ну, что ли, как бы, не то, что индивидуального, но с учетом...
Точечного реагирования.
Да, совершенно верно, точечные меры. Ну, например, если человек где-то, так сказать, в регионе французском, я не знаю, там, в какой-то провинции французской, вынужден 60 километров каждый день проезжать на машине для того, чтобы приехать на работу, а такие случаи и
ему вполне реальные... Стоимость, а? Ему субсидируют стоимость
топлива? Ему будут субсидировать стоимость бензина, который он тратит. Другие какие-то вещи, которые помогут людям сохранить свою покупательную способность и, ну, не, так сказать, чтобы это не било по карману. Вот такие точечные меры, я думаю, будут также предложены. Вот. Это по мыслям, так сказать, правительства и Макрона должны все-таки успокоить ситуацию, а потом, возможно, перейти к каким-то переговорам, чтобы уже определить и вот этот экологический переход, постараться выслушать общество, что люди предлагают, как учесть интересы менее обеспеченных слоев. Вот, собственно говоря, о чем идет речь.
Я понимаю, что еще нет подробностей этого решения о моратории на повышение налогов на топливо, но если это сравнивать с нашей ситуацией, когда правительство договаривалось с крупнейшими нефтедобывающими, нефтеперерабатывающими компаниями о заморозке цен, это выглядело и, в общем, это оценивалось как мера такая не очень рыночная. Понятно, что значительная часть компаний, добывающих, ну, Роснефть, в частности, компания с госучастием, и поэтому как бы правительство имеет некие основания с ними договариваться, но в целом это как-то не очень по-рыночному. В случае с Францией здесь речь идет только о налогах или, возможно, буквально договоренность? Давайте поставим вот такую отметку по цене, и вы, там, нефтедобывающие, не будете...
В отличие от нас, во Франции цены на бензин, они коррелированы с
ценой на нефть.
Ценой на нефть. И несмотря на то, что повышались, значит, цены на бензин, тем не менее, в последнее время они стали снижаться из-за снижения цены на нефть. Тем не менее, все равно. А вот то, что предлагалось увеличить акцизы, в том числе ввести экологический налог, вот это как раз это совсем другое. Это отличает нашу ситуацию от ситуации во Франции. Поэтому эта мера-то была специально придумана для того, чтобы как бы стимулировать вот эту новую экологию, новую энергетику, чтобы средства оттуда шли на экологические программы. Но у многих действительно возникали сомнения, а идут ли это все на экологические программы? Может быть, правительство таким образом этими акцизами затыкает какие-то бреши или дырки в бюджете? Это не исключено.
Ну, вот, то есть
поэтому
колебания...
я бы не стал, повторюсь, проводить здесь параллели между нашей ситуацией и французской.
Это понятно. Вещи. И, соответственно, можно ожидать колебаний цен на топливо во Франции, связанного именно с рыночными ценами на нефть,
на топливо. Да, тем более
нефть,
Макрон сам вот в одном из последних интервью своем говорил, что 3/4 цены на нефть определяются вот как раз так сказать, обстоятельствами внешними, как на мировых рынках колеблется на нефть.
Я просто к тому, что если с ценой на нефть все будет, ну, в случае с Россией это мы можем назвать благополучно, ну, то есть цена на нефть будет расти, то во Франции следом за ростом цены на нефть будут расти цены на топливо. И на это будет публика реагировать так же, как на грядущие акцизы. Ну, то есть это тоже давление, напряжение, ухудшение обстоятельств. Будут ли французы требовать от правительства и такую проблему решить?
Вы знаете, проблема в том, что вот в этой цене на топливо во Франции акцизы составляют, там, наверное, 60, если не больше процентов.
А, то есть это уже инструмент, которым можно значительно регулировать.
Совершенно верно. То же самое, как если мы возьмем, например, сигареты, да, их себестоимость, там, я не знаю, у какого-то продавца столько-то, но акцизы на табачные, там, на виноводочные изделия, они очень сильные. И как раз с этих акцизов, конечно, правительство имеет дополнительные ресурсы, чтобы финансировать программы определенные.
Снова предлагаю слушателей подключать к беседе. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир. Пожалуйста, присоединяйтесь. Алло.
Да, скажите, пожалуйста, а почему же у нас вот такие теплохладные селения? У нас более страшная экологическая обстановка, экономическая, так сказать. Как вот вы считаете, с чем это все-таки связано?
Давайте попробуем расширить. Вот то, что французы так охотно и энергично протестуют, и, ну, практически каждый год какие-нибудь большие такие протестные мероприятия. В 2017 году это было связано с какими-то решениями в области трудового права, по-моему. Ну, в общем, тоже выступали профсоюзы. Это часто там происходит. Это буквально наследие традиций французской революции.
Ну, вот. Да, вы знаете, мы можем говорить, что у нас разные политические культуры, обусловленные разным историческим развитием, разными традициями, разным менталитетом и прочее. Понимаете, даже климатом, условно говоря, понимаете? Вот. Поэтому у нас свой путь, свои...
Так нет, это свои... у французов свой путь, так энергично и активно, как они, пожалуй, никто в Европе не бастует,
вот,
не выступает.
Ну, знаете, за Францией издавна, так сказать, закрепилась такая формулировка, что это социальная лаборатория Европы. Вот. И если мы посмотрим историю с Францией, то, вот, например, с 1624 года 18 таких восстаний, революций и мини-революций, которые происходили. 789 год, французская революция. 1830 год, опять революция. 48 год, 1800, еще одна революция. 1871 год, еще. 1934 год, это тоже Народный фронт, попытки там фашистских организаций прийти к власти. 1953 год, наконец, 1968 год, 1986 год, 1995 год, 2003 год, 2005 год и, наконец, современная ситуация. Вот, пожалуйста, вот народ французский вспыльчивый, как, знаете, вот Франсуа Фион, который участвовал в президентской гонке, но, значит, не победил. Он говорил, что французы любое правительство, какое бы оно ни было хорошее, выдерживают полтора года. Потом начинаются всякие сомнения и выступления против.
А при таких раскладах Макрон до 22-го года в кресле усидит?
Ну, вы знаете, вот то, что случилось в эти недели, вот эти три черных субботы, особенно последняя, когда все были шокированы тем, что произошло, вот, я думаю, что это значительно повлияет, это будет переломным моментом его президентского мандата, и я думаю, что если он не внесет коррективы и в свою политику, и в коммуникационную политику в том числе, он, ему будет очень тяжело дотянуть до конца своего президентского срока. Но мне кажется, что Макрон человек образованный, умный, который реагирует на ситуацию, хотя... все, так сказать, проходят сложные периоды, вот, я думаю, что он извлечет соответствующие уроки и сможет дальше продолжить свой реформаторский курс.
Есть ли сейчас явные попытки со стороны соперников Макрона, ну, вообще, со стороны каких бы то ни было политических сил, вот это развернувшееся движение возглавить?
Делаются такие попытки со стороны непокоренной Франции, Жан-Люк Меланшон, крайне левый, Марин Ле Пен тоже.
Ну, а это как делается? Мы поддерживаем, мы...
Да, ну, понимаете, вот...
То есть это на уровне заявлений, они не встречаются с самими протестующими.
Совершенно верно. Ни профсоюзы, ни оппозиционные политические силы не смогли наладить контакты с этими желтыми жилетами и возглавить их движение. Поэтому это такие больше комментарии или слова сочувствия, что вот мы поддерживаем этих жилетов, мы поддерживаем требования, мы их понимаем, вот, но не более того. Вот. А повторюсь, диалога прямого между правительством и желтыми жилетами не получается, потому что даже намеченные на, по-моему, вчера или на сегодня переговоры не состоялись.
Кстати, на сегодня, например, да, Филипп собирался
и, во-первых, почему они не состоялись? Потому что некоторые активисты желтых жилетов стали получать угрозы в свой адрес и в адрес, кстати, семей с физической расправой. Поэтому здесь вмешался даже вот такой компонент угроз. Вот, со стороны, может быть, вот этих радикальных каких-то желтых жилетов, которые побузили в французской столице в прошлую субботу. Но не только они, конечно.
7373948, напоминаю, номер для звонков. Нет. Номер для звонков в эфир. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Виктор Михайлович беспокоит. Вашему эксперту не кажется, что этот протест в значительной степени вызван общим падением уровня европейцев, который их ожидает непременно. Ситуация в мире меняется. Все меньше желающих тащить на своих плечах эту самую Европу. А что касается экологии, то здесь многие специалисты считают, что экология, что климат здесь совершенно ни при чем. Климат меняли ледники и все остальное.
Ну, я с вами соглашусь, что спорный момент, когда говорят, там, допустим, о всемирном потеплении, изменении климата там, и прочем, то мы здесь, например, в России не видим особенно этого потепления, скажем так.
Но вот. В том числе, как ни странно, именно такие вот. Околоэкологические, экологические протесты да. У нас самые энергичные сейчас, в последние там... Год,
да, но месяца. И многие увидели связь некоторых заинтересованных людей, которые заказывали на Западе, по крайней мере, соответствующие работы, что вот климат меняется, давайте что-то делать. Это тоже, в общем-то, ну, здесь многие сомневаются в этом. Но то, что вы сказали, значит, что недовольство Европы, то, что они должны там кого-то тащить, я не совсем понял вопрос. Ну,
мысль такова, что Евросоюз в целом слабеет.
А то, что Евросоюз...
Брекзит, может быть, следом...
То, что Евросоюз находится в кризисе, в таком, я бы сказал, экзистенциальном кризисе, непонятно, куда дальше идти, потому что дальше идти к федеративному какому-то устройству не хотят многие, побеждают во многих странах такие суверенитистские силы, будь то Венгрия, Польша, Австрия, там, Финляндия, и, так сказать, ну, везде вот такие силы, которые называются евроскептическими, они... так сказать, позиции их крепнут. Вот поэтому я в этом плане с вами согласен. Но нужно понимать все-таки, что многие не хотят разрушения этого, значит, Европейского Союза, а хотят, чтобы он проводил другую политику, отличную от той, что они проводили в течение последних десятилетий.
Слушатель Эд утверждает, что в Германии тоже хотели люди выйти на улицы, но цены на дизель почему-то с 1,5 упали до 1,3 евро.
Ну, я не знаю, насколько это было рукотворным решением германского руководства или это, так сказать, конъюнктурный момент, вот. Но, опять-таки, скажу, что... Политическая культура французов и немцев различная. Я даже вот такой принял предыдущий. Например, во Франции число людей, которые, наемных работников, которые, значит, являются членами профсоюза, 11%. Вот в Германии это 60%. Вот так можно себе представить. Поэтому там общество более организовано, более дисциплинировано.
У меня как раз наоборот было ощущение, ну, по поводу Германии, сколько вы сказали, там процентов в профсоюзах состоят?
Ну, 60.
Было ощущение... Теперь понятно, что иллюзорное, что во Франции профсоюзное движение невероятно сильно.
Нет, вот во Франции как раз профсоюзы
в лучшие времена были. А как же забастовки авиадиспетчеров, забастовки каких-то прочих сотрудников транспортных компаний?
Да, совершенно верно. Ну вот в госсекторе, или во Франции называется это общественный сектор, там профсоюзы имеют более сильные позиции. А если мы возьмем частный сектор, например, гостиницы, рестораны, это очень такой сильный компонент. Французской экономики, там вообще 4% людей, которые стоят в профсоюзах. Поэтому влияние профсоюзов, они, может быть, малочисленны, но достаточно агрессивны, я согласен, что они организуют манифестации, так сказать,
но при этом немногие в них состоят.
Совершенно верно.
Слушайте, а раз про рестораны, отели и прочее заговорили, можно ли ожидать, что... Это сейчас в теории будет, что туристический сезон рождественский как-то будет скорректирован.
Это не теория, это как раз опасения, которые возникают. Потому что, вот, ну, я не знаю, насколько можно верить цифрам, которые появляются в прессе во французской, но, например, транспортники оценили потери вот за счет блокад, там, блокирования перевозок. Только на границе с Испанией там очередь 10 километров, кстати говоря, фур образовалась. Вот. То они уже считают потери в 400 миллионов евро.
Ну, вот. У меня интерес обывательский, шкурный скорее.
Да,
то есть, возможно ли, что путевка во Францию на Новый год, поездка во Францию на
снизится,
Новый год станет дешевле?
И вы воспользуетесь этой ситуацией. Да. Ну, может быть, потому что, ну, проходила информация, что, ну, люди отказываются от забронированных гостиниц. Такое романтическое Рождество в Париже для многих показалось, так сказать, несколько, ну, неуместным вот в данной ситуации. Вот. Но я думаю, что французы, видимо, власти... Парижа, они оценили ущерб в 3-4 миллиона евро, вот то, что произошло, вот, восстанавливают, чинят, там, вставляют стекла и прочее, может быть, ему удастся ближе к Рождеству, ну, наладить порядок и, так сказать, привести в столицу в надлежащий вид. Хотя, вот, потери торговых сетей значительные, потому что до 20, если не больше процентов оборота прибыли, все торговые сети получают именно за счет новогодних продаж.
7373948, напоминаю, это номер для звонков в прямой эфир. У нас около 5 минут до новостей. Присоединяйтесь, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот какой состав вот этих, которые сейчас бунтуют? Вот смотришь, одна молодежь, или они безработные, или что?
Нет, вы
знаете... Мысли, что, может, их как бы подпитывают?
Да.
И еще один вопрос, да, насчет, в том смысле, профсоюза в таком духе. Я вот слушал и по радио везде, что во Франции социальная политика так устроена, что именно молодежь, которая поступает на работу, очень сложно уволить. И как бы из-за этого... не хотят брать именно неквалифицированных рабочих.
Спасибо. Спасибо.
Да, вы знаете, вот вы правильно ситуацию понимаете, потому что во Франции было очень такое сложное трудовое законодательство, и многие французские предприниматели говорили, что легче с женой развестись, чем уволить работника. Ну, может, они, конечно, это в качестве шутки, но, тем не менее, всякая шутка, она, как известно, имеет долю правды. Вот поэтому одна из целей вот реформ трудового законодательства, которое проводили и до Макрона, и Макрон, это, значит, либерализовать это законодательство, чтобы, условно говоря, было проще увольнять и принимать работника. Поэтому частный сектор, понимаете, если он нанимает кого-то, молодого человека, если потом он ее не может уволить, то он начинает сомневаться, а стоит ли мне этого работника брать, потом с ним замучаешься, если он, так сказать, оказался чем-то неугоден. Вот в этом плане реформа, которая была проведена во Франции, она раз и была направлена на то, чтобы было легче и увольнять работника, и принимать на работу. И тем самым безработица, которая во Франции составляет 10% от экономического
активного
населения, уменьшилась бы. Вот.
Слушайте, спрашиваю в целом про состав протестующих.
А в целом, вы знаете, просто нужно разделять протестующих, которые в регионах блокируют дороги, и теми, наверное, несколькими тысячами людей, которые были во Франции, которые были в Париже. Это часть из них, это профессиональные погромщики, которые примыкают, надевают те же желтые жилеты и примыкают к движению, не будучи, так сказать, участниками этого движения. Их цель – громить, крушить. Это такие левые анархистующие группы. Вот есть такая Black Bloc, которая уже отмечалась неоднократно в погромах. Если вы заметили, каждый раз, когда проходят вот такие манифестации, профсоюзные в том числе, примыкает к ним сотня, а то и больше молодых людей, которые начинают резвиться, ну, в кавычках скажем, круша все на своем пути. Вот именно это, только в более усиленном размере произошло, ну, в субботу прошедшую.
А тоже те, кто в регионах протестует, это вот солидные отцы семейств?
Вы знаете, в том числе, как правило, это люди с незначительными доходами, это в том числе и пенсионеры, это нормальные французы, которые живут в глубинке, это глубинная Франция. Вот она в основном и вышла высказывать свое недовольство, потому что намеченные реформы по повышению цен на дизельное топливо, это ударит сильно по их карманам.
7-3-7-3-94-8. 8, слушаем вас, здравствуйте.
Извините, пожалуйста.
Да, тише.
Да-да-да. Вопрос такой. Хлеб относительно былого времени подорожал в 140 раз. Ну, 25 копеек, а сейчас 35 рублей. Бензин же подорожал в 1000 раз. Откуда такая нелинейность?
Вы имеете в виду нашу ситуацию, да?
Да, ну, естественно, 4 копейки и 40 рублей.
Да,
ну,
столько всего с копейками и рублями с тех пор происходило.
Вы знаете, ну, здесь я понимаю ваше возмущение, но, во-первых, все-таки надо смотреть экономически, рассуждать и сравнивать это с уровнем зарплат и прочего, которые тоже возрастали. Вот поэтому у нас ситуация более сложная, понимаете, потому что у нас произошел слом практически системы, и вот 90-е годы ужасные, в которых, так сказать, всем досталось, основному количеству, населению, так сказать, очень тяжело было жить, и сводить концы с концами. Ну что, я здесь не буду рассказывать, каждый это прочувствовал на себе. Вот поэтому вот проводить параллели прямые между тем, что происходит во Франции с их экономикой, с их ценами и нашими проблемами, было бы, на мой взгляд, не совсем корректно.
Около минут у нас остается до окончания передачи. Будет ли с Макрона какой-то спрос со стороны прочих членов Евросоюза? Ну, лидеров стран-членов Евросоюза.
Спрос вы имеете в виду в чем?
Спрос за то, что происходит во Франции. Ну, то есть вот предъявлены какие-то претензии, либо наоборот, будут какие-то предложения по...
Нет, я думаю, ему посочувствуют, скажут, вот молодой реформатор, который стремился наладить жизнь во Франции, улучшить экономическое состояние страны, вот он не все учел, и поэтому не удалось вовремя утихомирить возмущенное население, но это пройдет, мы поможем вот в таком плане.
Но поможем, то есть буквально более... можно ожидать какой-то помощи, понятно, что это не греческая ситуация, нет, не итальянская ситуация, но...
Вот Франция все-таки находится не в таком состоянии, чтобы она экономически была. Это, извините меня, седьмая экономика мира. Mm-hmm. Вот так, на минуточку. Вот, поэтому я думаю, что у Франции достаточно ресурсов, чтобы эти проблемы решить. Хотя, конечно, сложные проблемы остаются.
Спасибо за этот разговор. Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, был в гостях. Приходите еще.
Спасибо. Спасибо.